Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Что происходит на Балканах? Последний месяц Сербию сотрясают не протесты, беспорядки. Летят коктейли Молотова в административные здания. Идут протесты, идут столкновение с полицией, со спецназом. Впервые за, я не знаю, 30, может быть, лет.
Потому страшно было бы, если бы я не видела.
Но это так. Впервые со времен Слободана Милошевича спецназ вышел на улицы Сербии и начал оказывать сопротивление протестующим. Этого не было почти 30 лет. Да, 25, хорошо. И что все это значит? С другой стороны реки Дрина в Республике Сербской тоже все очень неспокойно. Идет борьба за независимость Республики Сербской, о чем маленький сделаю анонс. Я сейчас уже снял фильм, он будет презентован в Москве в конце октября. Называется фильм «Борьба и мир Республики Сербской». Всех приглашу на премьеру, когда будет точно известна дата. Но сегодня мы поговорим, наконец, о том, что происходило этим летом на Балканах, в Сербии, в Боснии, с профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук Екатериной Энтиной. Екатерина, добрый вечер.
Добрый.
Так все-таки, да, начиная с Сербии, вот, и тебе, и мне было крайне любопытно понять главный мотив тех, кто против Вучича. Что он им сделал такого плохого, что они вот спать не могут, есть не могут, да? Кушать не могу, как в известном фильме. Вот что он им такого сделал? Он денег у них не отнимал. Он в кризис страну не погружал. Войну не начинал. Что он им такого сделал, что вот они такую лютую ненависть испытали к Александру Вучичу? А прежде чем ты начнешь отвечать, я напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем ждать ваши звонки по номеру 8-495-7373-94-8. А если вы хотите увидеть, не только услышать, но и увидеть не меня, а, конечно, Екатерину Энтину, то заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва», у кого работает YouTube, вы нас увидите. Тебе слово.
Я начну ответ на твой вопрос с философской зарисовки. Толпа может простить проигрыш, и толпа может простить неуспех. Толпа никогда не может простить, когда за успехом и за надеждой вдруг следует разочарование. А Вучич, как президент, он, конечно, дал сербскому обществу надежду большого такого плана на справедливость, на независимое развитие, на то, чтобы, если не отомстить, то хотя бы вернуть некоторую справедливость в деле сознательного уничтожения Западом сербского народа в 90-е годы физически и в нулевые десятые, ну, скорее, морально. Это все прекрасно удавалось до 22-го года. Вучичу надо отдать должное, что он смог выстроить вполне состоятельную внешнюю и внешнеэкономическую политику, которая на фоне разрастающейся геополитической конфронтации, которая тогда не переходила еще в такую вот ярую фазу, как она в 22-м году перешла, ему удавалось балансировать, ему удавалось получать дивиденды и за счет дивидендов успешности создать иллюзию ну, отчасти иллюзию, отчасти вот эту надежду реальную в сербском обществе на то, что они могут занять достойное в соответствии с их собственными представлениями о себе место в Европе и место в мире. И, собственно, сам Вучич делал на это очень большой упор во всех своих выступлениях. Да? И потом вдруг наступил 22-й год, когда стало очевидным, что позиция официального Белграда и конкретно позиция президента, потому что официальный Белград и Александр Вучич – это равнозначное понятие, да? Что она очень уязвима, что до обеда его стращают Брюссель, после обеда еще кто-нибудь. Там он часто любит говорить, что на него оказывает давление и Москва, и Брюссель, и Вашингтон, и все на свете.
Одновременно.
Одновременно, да. То есть, ну, по часам расписан график давления на сербского президента. И, с одной стороны, это абсолютная правда. И ровно то же самое было и до 22-го года.
За исключением Москвы.
Ну, за исключением Москвы, да. Ну, именно как, если мы читаем это как давление туда, со стороны Москвы давление, конечно, существенно меньше, чем со стороны Брюсселя.
Только и пресс-бюро службы внешней разведки периодически.
Ну, ладно, не будем как бы на эту тему скользкую язвить. И на самом-то деле ситуация плюс-минус такой же была до 22-го года, но до 22-го года свобода маневра по понятным обстоятельствам была больше. И это удавалось преподносить как успех. С 22-го года прошло уже, ну, почти 4 года, да, 3,5, когда на ежедневной основе сербскому президенту приходится показывать, что он вертится. Что на самом деле никакой свободы маневра не было. И в конечном итоге, я думаю, что вот эта большая толпа не прощает ему этого. Что поднялся вот этот как бы дух национального единство национального возрождения, и это доказывается тем, что вообще-то как бы на улицах Белграда не какие-то непонятные люди, а в основном национально-патриотически ориентированные слои населения, далеко не только молодежь. А с другой стороны, он ничего не может им и ничего не смог, кроме вот этого вот как бы метания между несколькими стульями на ежедневной основе, он за последние 9 месяцев ничего им не смог предложить и ничего не может объективно. И дальше на вот эту национально-патриотическую волну начали накручиваться те проблемы, которые есть у сербского общества, как у любого другого общества. Это проблема коррупции, это проблема того, что очень сильно в связи с реальным ростом инфляционных издержек подорожала жизнь. Она в том числе...
Это абсолютная правда.
Да,
Белград
абсолютная
стал
правда.
Дороже Москвы.
И мне
в
стало
два
дорого,
раза.
Да. Ну, то есть в ресторан в Москве сходить дешевле, чем в среднестатистическую кафану в Белграде.
Конечно.
И это уже как бы, ну, никем не оспариваемая реальность. И это вызывает
За исключением того, что все-таки зарплаты в Сербии несравнимы.
Нет, зарплаты
несравнимы
ниже,
в Италии,
конечно.
Во Франции, в Германии и так далее.
И в Москве.
И в Москве, да.
И эти зарплаты несравнимы ниже, да. Это, конечно, гонит недовольство людей объективное. Да, на это наращивается традиционный тезис, который характерен вообще для любых обществ, но для сербского наиболее ярко. Это тезис о коррупции, о криминальных связях власти, которые, как, собственно, по собственному признанию Вучича, да, они существуют в любом государстве и в любом обществе.
Какие Балканы без коррупции и кумовства?
Да, ну, это еще один вопрос. Да, и вот как бы мне кажется, что это социально-экономическая повестка, которая все больше и больше нарастает, как снежный ком, потому что ее очень легко передавать из уст в уста. Она свидетельство объективной реальности, ну, там действительно безбожно дорого. И там действительно очень мало социальных лифтов.
И никто не говорит про экономические причины протеста, кстати.
Да, но мне кажется, что, как говорят наши братья-сербы, позадина, то есть задняя сторона этого всего, это то, что сербское общество начало с второй половины десятых годов по-другому жить и дышать. И вдруг выяснилось, что в конечном итоге это большая иллюзия. И на сегодняшний день никто не связывает эту большую иллюзию с объективной реальностью сербского государства. Ее связывают с уязвимостью личной позиции Вучича. Она действительно уязвима. Мы не можем отрицать все те действия, которые были официальным Белградом до Вучича и во время Вучича, связаны с вопросом нормализации, так называемой нормализации отношений с Приштиной. Это тоже очень кипучий, больной вопрос для сербского общества, не столько потому, что все осознают ставшую уже де-факто реальностью потерю Косово, сколько с тем, что все эти процессы на протяжении последних 15 лет, они делались в тишине от сербского общества. Явные поражения как предыдущей власти, так и текущей власти преподносились как победы в условиях ограниченного маневра. В конечном итоге вот этот накопительный эффект бесконечных-бесконечных поражений сербского государства в своем национальном вопросе, он тоже стал чувствительным. Его сейчас подняли на знамена. При том, что реальность, конечно, такова, что вряд ли какой-то среднестатистический серб не готов признать реальную потерю политического, экономического и прочего контроля над Косово и Метохией. Это вот как бы ну, такие базовые причины, которые создают снежный ком протестов и которые в конечном итоге перевели их из стадии мирного гражданского протеста в силовое противостояние и фактически погромы.
Катерин, провокационный вопрос. А ты была на Болотной площади или на Академика Сахарова в 2010-2011 годах?
Я на Болотной площади, признаюсь честно, не была, но я была неделю назад в Белграде.
Я к чему спрашиваю? Конечно, я вот был на Академика Сахарова, я могу сказать честно. На Болотной не был, на Академика Сахарова был. В декабре 2011 года, да. А насколько похоже или не похоже?
А вот слушай, как раз на этот вопрос я ответить честно не могу, просто потому, что в 2011 году, в сентябре 2011 года я только переехала в Москву, и вся протестная активность, она прошла для меня стороной в силу моих личных и бытовых причин. Мне просто очень сложно это сравнивать. Как, например, очень сложно сравнивать, я сейчас приезжаю в Белград, и от очень многих своих коллег и друзей, и людей, которым я доверяю, я слышу слова «Майдан, Майдан, Майдан», а Сербией я занимаюсь всю жизнь, и Майдан я никогда не отслеживала, так целенаправленно, да, но постфактум изучала как явление, и для меня очень мало сущностно похожего между украинским Майданом и сегодняшними сербскими протестами, хотя как картинка они объективны, и я готова это признавать, выглядят очень похоже, как картинка телевизионная.
Мне кажется, может быть, одна параллель между первым Майданом на Украине 2004 года и Болотными, кстати, тоже вот этими самыми белоленточными протестами в Москве и нынешними протестами в Сербии. Протестует новое поколение, протестует поколение, которое выросло в сравнительном достатке, которое не знает реальных потрясений, войн, трагедий. И это поколение по принципу пирамиды Маслоу вслед за какими-то обычными экономическими плюшками хочет гражданских плюшек. Тех самых социальных лифтов, которые работают, тех самых каких-то карьерных возможностей и, может быть, каких-то обычных европейских, в хорошем смысле слова, прав.
Угу. Ну, мне тут сложно поспорить, да. Это один из
слоев. То есть,
слоев.
По сути, базаровщина такая. Базаровщина.
Ну, нет, все-таки как бы мы должны понимать, что когда мы какие-то клише лепим на, другие, на другие общества, они всегда только с одной стороны характеризует ситуацию. Все-таки сербские протесты на сегодняшний день я бы с очень большой оговоркой называла базаровщиной, просто потому что там противоречие между поколением отцов и детей, оно другое. Поколение детей, оно отнюдь не сытое. И тот процент сербской молодежи, которая действительно протестует вот по тому принципу, как мы себе представляем, да, визуализируя образы Базарова, оно настолько мало в общей массе необеспеченных детей из совсем разных городов Сербии, что Белград все-таки как бы, ну, нельзя сравнивать с другими европейскими городами. Белград и сегодня этот город городских жителей максимум во втором-третьем поколении. Все они, как и в 80-е годы на закате социалистической Югославии, имеют более чем плотные связи с селом, с деревней, деревенским менталитетом. Поэтому то, что у нас называется патриками, да, в Белграде называется круг двойка по одноименному маршруту трамвая, он настолько ограничен, что, да, он, безусловно, выделяется, поскольку он и публично активен, социально активен, гражданско активен, но он не составляет ядра критической массы, просто потому что он маленький по своему количеству. И вот я бы в этом отношении не стала сравнивать, потому что мне кажется, что здесь один из корней заблуждения в трактовке того, что сейчас происходит в Сербии.
Я могу сказать здесь только то, что все-таки эти протесты, да, Катерина, все-таки давай будем честны, сам себя перебил. А какая сейчас зарплата средняя в Сербии? Около 1000 евро?
Около 1000 евро.
То есть 100 тысяч рублей, средняя зарплата.
Да, но только как бы с этими...
Средняя, нет, минуточку, 100 тысяч рублей в России, какая средняя зарплата?
Нет, подожди, не в Сербии средняя зарплата 100 тысяч рублей, в Белграде.
В Белграде, хорошо,
это...
а в Сербии?
Ну, в Сербии, я думаю, что ориентировочно
70.
На треть меньше, да.
1070-75, хорошо. То есть, в принципе, жить стали лучше.
Это совершенно не исключает одно другого.
Да.
Конечно, жить
нет,
стали...
это я подвожу к тому, что пирамида Маслоу все-таки вначале.
Жить,
экономические
жить
плюски,
безусловно.
Потом гражданские права.
Так, посмотри, как бы я тебя подвожу обратно к своей мысли. Жить-то, безусловно, с начала 10-х годов стало лучше. Это и визуально видно. Я в формате ежемесячных фактически посещений в Сербии существую с 2005 года. Я совершенно четко могу сказать, что Сербия стала жить несопоставимо лучше, чем она жила в 2005 или в 2010 годах. Другое дело, что человеческая психология, она такова, что ты ожидаешь последовательного роста, ты не ожидаешь, что за ростом твоих доходов, твоих возможностей обязательно последует кризис, даже если ты все продолжаешь делать так же, как делал раньше. А в Сербии мы наблюдаем ровно это явление на сегодняшний день, когда, да, они в среднем стали жить лучше за счет и притока иностранных инвестиций, и за счет роста, ну, как бы за счет роста государственного сектора, за счет восстановления ряда предприятий. И потом бабах, и на фоне того, что на Балканы чуть позднее пришел сначала хвост общеевропейского кризиса, я имею в виду кризис суверенного долга Европейского Союза, он пришел, он докатился на Балканы к первой половине 10-х годов. Вслед за этим последовал экономический кризис, вызванный разрывом логистических цепочек в связи с коронавирусом. И, ну, нельзя отрицать, что на Балканах, в общем, довольно сильно отразилось в экономическом плане на начало нашей спецоперации на Украине. В самых разных форматах, начиная с того, что экономика во многом вступила в зону турбулентности, заканчивая тем, что колоссальный приток российских релокантов, которые релоцировались вместе с фирмами, которые релоцировались в высокооплачиваемом сегменте и в России, то есть, соответственно, намного более высоком, чем средняя зарплата по Белграду, и которая создала в крупных городах, гетто. Во всей Сербии. Ну, это другое, понимаешь, это другое измерение. Гетто как бы гетто-гетто, но создала параллельную экономику для самих себя, но экономику в значительно более высоком ценовом сегменте, что повлекло за собой, безусловно, падение реального уровня жизни жителей крупных городов. И окей, но представим себе, что человек наших с тобой лет, то есть там плюс-минус 40 годов, да, который как бы настраивался на то, что в его жизни все будет идти финансово по восходящей. Сначала его подбил один кризис, потом коронавирус, потом, значит, кризис, связанный с геополитической турбулентностью и конфликтом России с Западом. И все это реально довольно сильно снизило твой уровень жизни. Вот как бы вся эта цепочка причинно-следственная, она, наверное, понятна специалистам и видна, но вряд ли понятна среднестатистическому, даже пусть и довольно хорошо образованному горожанину. Он в первую очередь адресует свои претензии к собственной власти. Да, он считает, и он видит реальные проблемы у этой власти и считает, что корень его проблем проблемах, которые объективно присутствуют у нее. И вот как бы основа для разрастания социального недовольства политикой руководства в Белграде, политикой внутренней, политикой, ну, внешней, кстати, на самом деле, в самой меньшей степени, в основном все претензии, они как раз адресованы к внутрянке.
Пару сообщений из нашего телеграмма зачитаю. Вы верите в то, что такие масштабные протесты бывают стихийными? Пишет Валерий. Причем тут кризис, перспективы только вниз, вверх перспектив нет. Другой наш слушатель пишет. А я могу так немножко личными поделиться моментами. Катерина, мы же с тобой в одно время там бывали в Белграде, в Сербии, видели и моду тех лет, и то, как сербки себя украшали всячески, и внешне, и внутренне. Вот, а потом в какой-то момент как будто тумблер щелкнул, и сербки стали ухоженными. Они всегда были красивыми, да, но...
Вот но они момент... были выдающиеся красивыми, да, экстравагантно красивыми.
Экстравагантно
или среднестатистически европейскими.
Простите нас за этот сексизм. Вот, но... И в какой-то момент я увидел вот нюанс, да?
Ну, а тебе не показалось, что и в России переход был таким же быстрым?
В России раньше.
Он просто, случился лет на 10-12
да,
раньше.
Да,
как бы.
Да.
Но он случился так же внезапно. Вчера все были прекрасны в своих...
Экстравагантностях,
да. А на следующий день красота оказалась одинаково, естественно, мешочной там, да?
Да.
Ну, могу, если у нас есть 30 секунд как раз.
У нас нет у нас 15 секунд.
15 секунд в отношении больших протестов, в отношении первого вопроса. Не, ну, конечно, как бы любые массовые протесты, они так или иначе имеют координаторов. Вопрос в том, если мы говорим о сербских протестах, вопрос в том, насколько критическую массу составляют координаторы извне. Вот для меня это большой вопрос.
На этот вопрос ответим после новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир в студии программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук. Говорим о том, что происходило этим летом на Балканах, которые кипели, бурлили. Я вижу, у нас уже есть звонок, и, конечно, с радостью надевайте, Екатерина, наушники. Дам возможность моему тезке задать вопрос. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, ну, маленькое предисловие, можно сравнить, как французы ненавидят Макрона, да, ну, и в Сербии есть тоже определенные свои населения, наверное, меньше, чем во Франции, которые выступают против Вучича, и обоим в 27-м году переизбираться, кажется.
Да,
ну, вот
да.
Вы объяснили, что, да, есть социальные проблемы, у населения Сербии, Белграда есть, ну, это созрело, да, недовольство по поводу Косово, это понятно, которое отняли у Сербии, но не при Вучичи. Ну да, это тоже вопрос назрел. Но нет ли вот все-таки опасения у тех, кто протестует против Вучича, если они к тому же патриотически настроены, что следующий человек, ну вот он будет... Забыл я фамилию, там были два оппозиционера, один из них был застрелен, выходя из
Джинжич.
Ресторана.
Джинжич. Угу. Зоран да. Джинжич.
Да, Джинжич. Что он просто перед НАТО, ну, отдаст Косово, признает независимость Косово, в отличие от Вучича, который отказывается признавать независимость угу. Косово. Вот чуть-чуть вперед люди не смотрят.
Спасибо. Спасибо.
У меня такое ощущение, что голос Олега я тоже не первый раз
конечно,
слышу.
Конечно, ваш постоянный слушатель.
Да, ваш постоянный слушатель. И как у постоянного слушателя, у него на самом деле очень хороший, как обычно, вопрос. Первый, я хочу сказать все-таки по поводу Косово и признания-непризнания. Да. Тут не надо идеализировать текущее руководство в Белграде, более того, его даже не надо идеализировать на фоне их демократических предшественников, представлявших такую ярую демократическую линию. Поскольку хотим мы этого или нет, но основная часть, которая привела к де-факто, потери Косово и Метохии для Белграда, де-факто часть шагов и решений, она была принята в последние 10 лет. Нравится нам Вучич, не нравится нам Вучич. А мое глубокое убеждение заключается в том, что для политических элит в Белграде и Вучича в том числе возрождение сербской нации строится в... То есть он, я абсолютно глубоко убеждена в том, что он по-своему патриот,
безусловно,
и русофил настоящий. И русофил, да, но для него возрождение сербской нации строится вовсе не на косовском вопросе, где он не видит пространства для маневра, а в первую очередь на экономическом возрождении, возрождении статуса, ну, вот такого игрока, который может на нескольких шахматных досках в международном измерении играть одновременно. Это абсолютно не стыкуется с эмоциональными ожиданиями сербского народа, который, как мантру повторяет, Косово – это сердце Сербии. При этом тоже надо сделать оговорку, что, повторяя эту мантру, мало кто из сербов готов пожертвовать свою жизнь или благосостояние во имя возвращения, спасения Косово. И вот это как бы такая, ну, такая ситуация довольно сложная, ловушка с обеих сторон. Она держит власть в ловушке бесконечной риторики, связанной с тем, что национальный вопрос косовский необходимо сохранять, а соответственно, как бы людей, народ, держит в другой ловушке, когда вроде как бы как мантра повторяется, что это нам нужно, но что мы готовы сделать для того, чтобы это сохранить или вернуть, совершенно непонятно. И в целом косовский вопрос за последние 10 лет, он превратился в абсолютно, ну, такой как бы спекулятивную историю, которую между собой перекидывают как горячую картошку избиратели и действующие оппозиционные власти. Но при этом все соглашения, которые, по которым Белград теряет какой-либо контроль над процессами в Косово и Метохии, они де-факто уже подписаны, и поэтому Вучич в том или иной степени, я сомневаюсь, конечно, что он подпишет, но не из убеждения, а просто потому, что не так долго он будет еще находиться у власти.
Да, полтора года, и он, в лучшем случае.
И он сохранит этот ресурс, но вовсе не потому, что для него Косово представляет какую-то исключительную ценность, а просто потому, что он этот горячий пирожок передаст своему последователю, как делали несколько предыдущих лидеров. А возвращаясь же к вопросу о том, что думает народ, это другой очень хороший вопрос, который бы я не стала связывать с Косово. Мы на сегодняшний день в Сербии наблюдаем по-своему уникальное явление, когда толпа завелась настолько, что какие-то рациональные доводы, они просто не... У меня такое ощущение, что они не доходят. Вот я как бы действительно только что прилетела из Белграда, и мы до эфира с Олегом обсуждали, что мы оба по-своему шокированы радикальность, радикализмом настроений присутствующих в самых разных слоях общества, в самых разных экономических группах, возрастных группах. И это, конечно, больше по-своему напоминает помешательство, когда рациональное оставляется за, как бы, за пределами, за дверями. Да? И присутствует вот эта эмоциональная волна, которая хочет снести, а после нее хоть потоп. Что касается национально-патриотической волны, то вот эта позиция такого как бы сноса ради сноса, она обусловлена искренним убеждением большей части национально-патриотической прослойки общества в том, что хуже быть не может. Как они до этой мысли, как они до этой мысли дошли, это отдельный вопрос.
При том, что у них сейчас все сравнительно хорошо.
Это искренняя убежденность, она присутствует.
Катерина, скажи, пожалуйста, вот до 2030 года появится в Сербии политик во главе страны, да, на руководящей должности, который признает Косово независимым. Как ты думаешь?
Я думаю, да.
Появится.
Я думаю, да.
Что произойдет в этот момент?
Я думаю, более того, что это произойдет на пересменке власти, что это как бы будет в какой-то степени связано с периодом условного хаоса.
После Вучича?
После или в процессе пересменки с Вучичем, то есть это как бы история грядущих.
И ближайших, санкции против
ближайших
России.
Лет. Нет, в отношении санкций против России я абсолютно уверена, что здесь решений не будет принято никаких, ни текущим, это совершенно очевидно. И я об этом, начиная с 22-го года, говорю, что как только как бы Вучич весной 22-го года трижды подряд сказал и на уровне обращения к нации, что этого не будет, он себе, значит, заработал политический тотем, который как бы его обезопашивает от необходимости принятия этого решения, ну, уже не говоря о том, что формальное принятие Сербии санкций в отношении России, оно несет, ну, скорее, символическую нагрузку, чем какую-то ярко выраженную, а сегодня наши как бы взаимоотношения с ЕС, в том числе политика ЕС в отношении санкций, она немножко эволюционировала и трансформировалась вот от этой общей солидарности, да, и необходимости подключиться любыми средствами, к, ну, как бы она эволюционировала к необходимости воспринимать Россию как военную угрозу. И в экономическом смысле это сильно изменило, ну, как бы вот условия на местности.
Есть такой оппозиционер в Сербии, Борко Стефанович. Он тут недавно заявил, что сербская власть готовится к пересменке. Милорад Додик, президент Республики Сербской, у которого тоже срок истекает, он может стать кандидатом в президенты Сербии, потому что он также и гражданин Сербии, а Александр Вучич возглавит правительство как премьер-министр. Это была запущена такая страшилка.
Ну, это уточка, да.
Уточка. Ну, красивая же уточка. Очень красивая.
Ну, она
и Милорад Додик, как президент, сейчас мы переходим к Милораду Додику, как президент Республики Сербской, который пользуется огромным доверием и уважением и в Сербии тоже. Он же действительно мог бы сменить Вучича, потому что никто не знает.
Ты знаешь,
никто не знает, что будет после Вучича. А этот момент наступит через полтора года.
Я бы с тобой 100 раз поспорила в отношении популярности Додика на территории Центральной Сербии. На мой взгляд, она весьма и весьма ограничена. И скорее, если мы говорим о протестных настроениях в Сербии, которые угрожают реально Вучичу, да, эта угроза, как бы она никем не оспаривается, она действительно серьезная. Те же самые смыслы, которые вкладывают протестующие против Вучича, они могут быть легко и будут адресованы к самому Милораду Додику, если вдруг представить себе гипотетическую ситуацию его выдвижения, его кандидатуры на пост президента Сербии. Поэтому я бы тут этим спекуляциям не поддавалась. а скорее рассматривала ситуацию в самой Республике Сербской и ситуацию с Додиком в Республике Сербской как принципиально важную для российской внешней политики, для российского позиционирования и для возможности сохранения и приумножения российских позиций в регионе. Потому что сегодня, как никогда, все зависит от того, в какой степени мы будем поддерживать Республику Сербскую, в какой степени мы готовы выразить не только чисто вербальную поддержку, но и поддержку на дипломатическом уровне, на солидном экономическом уровне. Потому что я бы вот угрозу безопасности как реальную всерьез не рассматривала на сегодняшний
что
день.
Что ты имеешь в виду?
Угрозу распада Боснии и Герцеговины по сценарию вооруженного конфликта.
Сегодня Милорад Додик сказал о том, что Республика Сербская готова к объявлению независимости.
Да, но, значит, я об этом и говорю, что я всерьез ситуацию вооруженного конфликта как одного из сценариев распада Боснии и Герцеговины не рассматривала бы, но я вполне реалистично рассматривала бы историю системной экономической блокады Республики Сербской, вхождения остатков Боснии и Герцеговины в лице Федерации Боснии и Герцеговины в НАТО. И таким
это возможно?
Образом,
половина страны в НАТО?
Я думаю, что это возможно, потому что мы с тобой уже обсуждали это в эфире в этом, потому что та политика, которая ведется Западом в отношении переговоров по членству Косово, как полупризнанного, частично признанного государства в разных международных организациях, та политика, которая ведется по реформированию самого НАТО и его основополагающих постулатов, она, в общем, как бы это может допускать. И я бы совершенно не удивилась, если развитие событий пошло бы именно по этому сценарию. Дальше возникает вопрос, в какой степени, если Республика Сербская пойдет по этому сценарию, мы будем готовы поддержать их в условиях экономической блокады с теми ресурсами, в том числе логистическими, пусть и ограниченными, которые у нас на сегодняшний день есть. И, безусловно, это один из, как бы мы ни относились к такому, ну, довольно негативному и животрепещущему сценарию, это один из инструментов сохранения нас на Балканах, который, если мы не используем, то, ну, собственно, на Балканах мы не сохранимся.
Буквально вчера президент России Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в рамках празднования 80-летия окончания Второй мировой войны, где было сказано очень много разных интересных слов, в том числе Си Цзиньпинем, лидером Китайской Народной Республики, в том числе о том, что главными победителями были Китай и Россия. Да? Трамп тут же срезонировал, а где же тут США? А президент Сербии встречался и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпинем. С Владимиром Путиным прошла довольно такая насыщенная встреча. Главным образом обсуждалась энергетика. Александр Вучич пообещал, что никто не будет забирать, отбирать, национализировать
НИС.
Главный актив России в Сербии, компанию НИС, нефтяную индустрию Сербии, которая контролируется «Газпромом», «Газпромом» и «Газпромнефтью». Это, наверное, важный вопрос для Владимира Путина. Посмотрим, ведут ли санкции американцы против НИСа. Формально них объявили еще в декабре прошлого года, не ввели до сих пор.
Автоматизма нет, да. Вот. Мы тоже это обсуждали.
Как будто бы вопрос с НИСом снят. Вопрос с НИСом связан с ценой на газ. Газовый контракт России и Сербии истекает в конце сентября. Вучич уже объявил о том, что он ждет хороший, самый лучший, как он сказал, в Европе цены на газ. Что это может означать? Договорились по поводу НИСа? Не отберут?
Ну, слушай, как бы ты знаешь мою позицию, она изначально была, я стояла на том, что сербы не собираются национализировать этот актив, и даже если такие спекуляции есть в информационном и кулуарном пространстве, то это не более чем поводы для различных игр, да, дипломатических в том числе. Я с трудом себе представляю, что с учетом как бы вертикального проникновения НИСа в самые разные отрасли и на самые разные уровни сербской экономики, что национализация НИСа без серьезных последствий для национальной экономики и ее самых разных акторов, взаимодействующих с Россией, не только самого НИСа, она действительно возможна. Поэтому тут, как бы, я считаю, что это все спекулятивная история. Другое дело, что для нас, если мы в конце сентября продлим на какой-то долгосрочный период контракт по газовым поставкам для Сербии, это значит, что...
До апреля 2027 года.
Да, это значит, ну, я думаю, что да, что его как бы максимум это до пересменки Вучича, которая в любом случае состоится в середине 2027 года, поскольку как бы истекает его второй президентский мандат. Но если вдруг эти поставки будут более долгосрочными, это свидетельствует о том, что мы примерно понимаем, что наши позиции экономические, они будут гарантированы при любой власти в Сербии, что, конечно, было бы очень оптимистическим и радующим меня сценарием, как человек, который в первую очередь ратует за российско-сербские отношения и их стабильность. Поскольку, ну, на самом деле, как бы мы к Вучичу не относились, здесь я всегда с тобой была согласна, с учетом нашей позиции государственной по неработе с оппозиционными силами, по неработе с внутренними гражданскими силами, да. Любая смена власти в любом государстве, если она идет неприемственным полностью путем, она для нас представляет экзистенциальные риски. И здесь Сербия, это, конечно, одна из точек, где для нас эти экзистенциальные риски реально существуют. Не в один шаг, я абсолютно в этом уверена, потому что на сегодняшний день русофильство сербского общества таково, что привести конкретно антироссийское правительство к власти невозможно. Да, невозможно такое просто как бы, да, его будет создать крайне сложно. Поэтому это цель, которая достигается только в 1, 2, 3 шага. Надо дать должное, что наши недружественные страны над этим активно работают, в том числе задействуя сегодняшние механизмы, задействуя то, что все происходящее на улицах сербских городов мы на официальном уровне называем цветной революции. Эти настроения, недовольство российской позиции, они сознательно нагнетаются как раз вот внешними силами в полностью русофильском обществе. Они не имеют шансов на эффективное срабатывание в горизонте года-двух. Но если последовательно над вот этой историей работать, а наши как бы недружественные собратья будут, конечно, над ней последовательно работать, используя все наши неаккуратные высказывания, все наши неаккуратные действия, все то, за что нас можно зацепить, зная эмоциональность сербского народа, то в горизонте 5-7-10 лет это вполне возможно. И закладываться и с нашим долгосрочным экономическим присутствием, и с нашим долгосрочным политическим присутствием надо не на горизонт года-двух, а на горизонт 5-7 лет. Если мы сейчас работу по разным направлениям, в том числе по экономическому направлению, с разными элитами в сербском обществе начнем, то, в принципе, как бы мы можем вполне обезопасить свое присутствие, свои интересы, и сами отношения и так далее.
Останется ли Сербия союзником России к 2030 году?
Ну, вот это, собственно, мне кажется, что я отдала уже ответ на этот вопрос. Это история полностью на если не на 100%, то на 90% зависит от нас самих. У нас есть все козыри на руках на сегодняшний день, несмотря на безумные финансовые вложения, которые были влиты в Сербию за последние 30 лет западными странами. Эти все вложения не дали кумулятивного эффекта, и процент русофобов, которые, ну, в любом обществе присутствуют, и в сербском он тоже есть, он как был на минимальном уровне, так и остался. Но ставки Запада на сегодняшний день сделаны не на рост русофобских настроений, а на рост настроений разочарованности, разочарования России. И здесь, ну, все полностью в наших руках.
Екатерин, меньше 3 минут. А можешь описать, как очень такой умный, прозорливый аналитик, образ политика, который сменит Вучича в апреле 2027 года?
В апреле 2027 года его сменит крайне нейтральная фигура. В наших интересах, надеюсь, нас не слушают британские посольства.
Конечно, слушают.
Британским посольством передаем, что нам бы очень хотелось, и мы попробуем сделать все возможное, чтобы Вучич сменил классический образ сербского офицера, угу, который...
Вучича сменил?
Да.
Классический
сербский
военный. Есть запрос на военных в
сербском обществе? Я думаю, что есть не столько есть запрос на военных, сколько есть запрос на честь и достоинство. Потому что вот это возрождение внутри нации, оно произошло. И оно произошло уже там лет 7-8-10 назад. И оно же и в толпе видно.
Катерина, а была же уже такая попытка? Здравка Понош. 2022
ну,
год.
Ну, извини меня, Здравка Понош.
Генерал.
Здравка Понош, генерал, да не тот.
Генерал, да не тот.
Нужен генерал свой. Генерал чести и достоинства, генерал сербского и НАТО, сербского сопротивления.
И это вопреки концепции жизни.
Да, и даже если этот человек уже никогда не вернет Косово, но если он просто будет... Мне кажется, если он будет символизировать вот такое консолидированное эмоциональное восприятие сербами, что такое честь и достоинство, то он имеет все абсолютно шансы.
Не ректор Белградского университета.
Нет, ректора Белградского университета будут пропихивать, и даже с какой-то вероятностью пропихнут, но это промежуточный сценарий, как был в Черногории с экспертным правительством. Это сценарий на 1-1.5 года.
А что после?
А после должна, если появится фигура вот такого достойного человека, то, наверное, Сербия пойдет по сценарию национального нормального такого возрождения. Она должна пойти. Сербы генетически тяготеют к сильным фигурам.
Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, была сегодня гостем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.